Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Она всегда говорила, что ей посчастливилось жить рядом с ангелом. Рина Зеленая и Константин Топоридзе любили друг друга и любили жизнь. Им всегда было о чем поговорить и о чем помолчать. Две личности, два больших таланта, две судьбы, накрепко связанные одной нитью. Этой замечательной актрисой восторгались. Ее появление на экране всегда ждали, ее острые шутки цитировали. Она навсегда осталась маленькой, смешливой девочкой, наивной, доброй, очень искренней. Просто удивительно, как в ней помещалось столько жизненной энергии и любви. Она родилась на заре 20 века в Ташкенте, училась в престижной гимназии в Москве. По воле случая поступила в театральную школу и впервые вышла на сцену в Одессе. Ее необычайное имя Рина появилось только потому, что на первой афише не помещалось полное ее имя – Екатерина. Вся ее жизнь похожа на череду случайностей и совпадений. Актриса рассказывала о своей жизни легко и задорно. Она нечасто упоминала о том, как ей приходилось содержать маму и сестру, и старалась не говорить о собственной внешности. Навсегда остался в ней комплекс некрасивой девочки, появившейся еще в школьные годы. Будущая звезда выскочила замуж в 18 лет. И сама себе казалась теперь уже совершенно взрослой. Ее супругом стал Владимир Блюмельфельд, известный в столице юрист. Слишком большая разница в возрасте и в образе жизни помешала им сохранить брак. Молоденькая Рина была похожа на щебечущую птичку, весело скачущую по веткам. У нее в голове всегда была куча невероятных идей. Ей хотелось все время двигаться, разыгрывать всех вокруг. Но муж не разделял бесконечного веселья юной супруги. Несмотря на развод, Рина и Владимир остались добрыми друзьями на всю жизнь. Потом актриса влюбилась в популярного журналиста Михаила Кольцова. Но тут уж сама Рина решила разорвать этот роман, не считая возможным разрушать семью дорогого ей человека. Константин Топоридзе родился в Тбилиси и с детства мечтал строить красивейшие здания. Его мечта сбылась. Он стал не просто архитектором. Его потрясающие творения продолжают радовать своей красотой до сих пор. Фонтаны дружбы народов, каменный цветок, золотой колос на ВДНХ созданы по его проектам. Он поражал своим талантом и невероятной широтой творческой мысли. Он довольно рано женился, но его первый брак распался. Бывшая жена не переставала с уважением относиться к Константину, потому что, кроме чрезмерной любви к работе, его и упрекнуть было не в чем. Иногда кажется, что он просто готовил себя к встрече с настоящей любовью. Они познакомились в Абхазии. Роман закружился столь стремительно, что они оба, не успев оглянуться, уже стали мужем и женой. Рина Васильевна и Константин Тихонович обладали, помимо своих профессиональных талантов, еще и необыкновенным даром – дружить. Трудно себе представить, но первый муж Рины и первая жена Константина с удовольствием бывали в их доме. У них почти все время жили родственники – дети мужа от первого брака, племянница, потом и внуки. Здесь всем находилось место. Каждому было уютно, тепло и весело в этом необыкновенном доме. Они постоянно шутили и посмеивались друг над другом. Но столько в этих милых перепалках было нежности, любви и счастья. Ритм жизни двух талантливых людей не давал возможности быть вместе постоянно. У нее были съемки, гастроли, концерты. У него сложные проекты и работа над ними иногда круглые сутки. Но каждую свободную минуту они проводили вместе. У них хватало сил ходить на концерты, выставки, совершать визиты к друзьям и родным. Казалось, что их жизненной энергии хватит на десятерых. Иногда, пробыв в гостях каких-то 15 минут, Ирина Васильевна начинала торопить супруга, напоминая, что их уже ждут в совершенно другом месте. Они за вечер успевали посетить кучу мероприятий. Но больше всего замечательная актриса любила те вечера, когда она могла сидеть тихонько в уголке и наблюдать за тем, как сосредоточенно работает Константин Тихонович. Она любовалась им и через десятки совместно прожитых лет не могла поверить, что этот сильный, строгий, серьезный мужчина принадлежит только ей. Это ее, взрослую женщину, сохранившую наивность и задор маленькой девочки, он готов носить на руках, петь ей серенады, просто любить. Во время Великой Отечественной войны Рина Зеленая очень часто выступала перед бойцами на передовой. Но в короткие минуты отдыха они с супругом снова были вместе. Когда ему доводилось дежурить во время обстрелов, актриса просила его надеть хотя бы кастрюлю на голову, чтобы его не убило осколком. Но этот статный мужчина гордо констатировал, что его дворянское происхождение не позволяет ему умирать с кастрюлей на голове. А сколько трепета и заботы было в его категоричном приказании писать ему ежедневно, когда она в отъезде. При этом он признавался, что может письмо и не прочесть. Но когда конверт от возлюбленной лежит на столе, он знает, что с ней все в полном порядке. И она писала любимому Коте обо всем на свете, хотя очень не любила писанину. Их жизнь была наполнена до краев любовью, талантом, счастьем. У самой Ирины Васильевны не было детей, но она воспитывала детей мужа, племянницу, соседских детей. Они понимали ее, а она восторгалась глубиной и чистотой детских душ. Рядом всегда был он, ее Коте, ее ангел. Когда в 1969 у него случился первый инфаркт, актриса вдруг поняла, что совершенно не представляет себе жизни без него. С этого момента они стали еще теплее относиться друг к другу, проживая каждый день так, будто следующий рассвет уже не наступит. Им было отпущено еще несколько счастливых лет. Второй инфаркт в 1977 унес жизнь ее ангела. Ирина Васильевна после этой потери почти полностью потеряла зрение, будто не хотела смотреть на мир, в котором не было его. Она пережила любимого на 14 лет, ежедневно думая о нем. Она жила ради его памяти и искренне верила, что они обязательно встретятся где-то на небесах. Это был счастливый и гармоничный брак, в котором чувства сохранились до самого конца.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Программу «Путешествие в Эрмитаж» слушайте в эфире в первую, третью и пятую субботу месяца в 10 часов 35 минут.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания и даже иногда приносит им гибель. В 1885 году в Петербурге, в Мариинском театре, состоялась премьера оперы Жоржа Бизе по новелле Проспера Мериме «Кармен». Первой русской карменситой стала певица Мария Славина, а сама опера с тех пор является обязательным и любимым блюдом не только двух главных театров страны – Большого и Мариинского, но также и провинциальных и антрепризных трупп. Колдунья-цыганка, драчунья с табачной фабрики накрепко приковала к себе внимание и завладела воображением всех, кто в сладком ужасе ждет и одновременно панически боится ее прихода. И тут уж независимо от пола. Ведь ее черты, ее, в общем-то, незатейливая формула «я хочу быть свободной и делать то, что мне нравится» в той или иной мере живет в каждом, и в мужчинах, и в женщинах. Но если не в каждом и не всегда, то почти в каждом, хоть иногда. Сюжет о треугольнике «Кармен», «Хозе» и «Эскамильо» Жорж Бизе своей музыкой поднял на недосягаемую высоту. Как знать, волновало ли бы так последующее поколение эта история, если бы просто оставалась новеллой Проспера Мериме. У Бизе на героев его творения любовь обрушивается, как нож убийцы. Но знал ли сам композитор, что его детище, а скорее всего гибельный дух роковой его героини, принесут ему самому несчастье и смерть. На премьере в Парижском театре комической оперы, которая состоялась 3 марта 1875 года, опера с шумом провалилась. Зрители пришли посмеяться, а им подают трагический треугольник в сопровождении слишком сложной музыки. Можно только представить, что творилось в душе композитора, на глазах у которого его опера шла на дно, а зрители гробовым молчанием отвечали на самые яркие моменты спектакля. «Это провал», — скажет он друзьям, — «для меня это конец». Но еще более жестокий удар получил композитор от собственной жены. После спектакля она не пожелала быть рядом с неудачником и удалилась в сопровождении одного из своих поклонников. Глядя ей вслед, отвергнутый композитор как будто бы слышал: «Я хочу быть свободной и делать то, что мне хочется». Что это? Чары колдуньи Кармен? Как бы то ни было, жена Жоржа Бизе не простила супругу неуспеха. Дальше больше. Поток уничтожающих рецензий, в которых Кармен объявляют аморальной и скандальной. Бизе с пристальным вниманием читал все, что писали о его опере. Он держался из последних сил. Он остался в Париже, не убежал, а гордо нес свою горькую славу. Только признался: «Я чувствую себя невероятно старым». А было ему тогда всего 36 лет. Он так и не оправится от провала своей «Кармен». Он умрет спустя 3 месяца. После премьеры. Хулиганка, оторва с севильской табачной фабрики, зловеще улыбнулась ему на прощанье. Ей не хотелось, чтобы увековечивший ее маэстро в каких-то других звуках увековечивал кого-то другого. А через 4 месяца после смерти Бизе опера «Кармен» с огромным, небывалым успехом пройдет в Вене, и начнется ее триумфальное шествие по оперным сценам мира. И станет везде и всюду девчонка-цыганка проповедовать. Любовь – дитя свободы, у нее крылья, как неукротимой пташки, она сильнее всех законов. А то мы не знали. Но не знали, конечно. Вернее, то знали, то не знали. А когда знали, то обычно пугались этого своего знания. В России лучшие театры, лучшие дирижеры и певцы участвовали и участвуют до сих пор в этом фламенко и кариде под названием «Кармен». В этом вихре, который разносит живительными и губительными каплями по свету концентрат роковых страстей, разносит центробежной силой любви. Бывало, что сценическая «Кармен» вызывала безумную любовь кого-нибудь из поклонников оперного искусства. И возникал роман, который по своей силе не уступал тем страстям, что бушуют в опере. В 1913 году певица Любовь Александровна Дельмас, выступавшая в роли «Кармен» на сцене художественной оперы «Музыкальная драма», однажды получила письмо, подписанное инициалами А. Б. «Я смотрю на вас в «Кармен» 3-й раз, и волнение мое растет с каждым разом», – писал неизвестный А. Б. «Прекрасно знаю, что неизбежно влюблюсь в вас, едва вы появитесь на сцене. Я не мальчик, я знаю эту адскую муку, музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе и которой нет никакого исхода». Письма, цветы, а еще стихи продолжали приходить и дальше. Адельма смучилась вопросом, кто же этот неизвестный. Но как-то к ней подошел дирижер и спросил: «А вы знаете, что в вас влюблен известный поэт Александр Блок? Он сейчас в театре. Хотите, я вас с ним познакомлю?» Дельмас растерялась и со страху уехала домой. Но через несколько дней она вновь получила письмо и стихи. Блок просил позвонить ему. И Любовь Александровна решилась, хотя знала, что Блок женат на Любочке Менделеевой. Так начался их роман. И так появился на свет цикл стихов Блока «Кармен», посвященный Дельмас. Их любовная история была бурной, но недолгой. Разве могут быть долгими отношения, замешанные на звоне маниста, на треске кастаньет и смехе свободолюбивой севильской цыганки? Ее страсть заведомо коротка, неожиданно, лихорадочно. Да, в хищной силе рук прекрасных, в очах, где грусть измен, весь бред моих страстей напрасных, моих ночей, Кармен. Блок умрет в 1921 году. Дельмас переживет его почти на полвека. 162 года прошло со времени появления новеллы «Мериме». Но для Кармен это не возраст. Она навсегда вписалась в поток жизни, любой жизни. Дух неотвратимо губительных и живительных страстей, смерти и свободы разнесла по свету центробежная сила любви. Истории, навеянные мыслями о «Кармен», вы вспоминали вместе с Ольгой Клименковой.
Любви старинные туманы.